Господи, открой путь любви святой. Бог хочет сделать нас священниками Бога. Которые будут знать Его сердце. Само слово «священник Бога» – это не просто дитя Бога, который любит в папе на коленях сидеть. Священник Бога – это серьезное слово. Ты мой священник на земле. И там уже идет не о передаче папиной любви детям, как мы любим петь. Папа дома, такие песенки. Папа наш хорошенький, и мы вот такие резвящиеся дети. Нахулиганим, а он все равно нас любит. И обнимет, и утешит, и молитву даст после хулиганства. И еще помилует. И утешит, еще и Духом Святым наполнит. И еще и после того, как хулиганство он наполнил Духом Святым, и помолиться удалось, и поплакал, и утешился. И думаешь, ничего-то и страшного вроде бы. Можно еще раз похулиганить. Потому что как благодать есть, Бог милует, Бог прощает. Вот это вот такая детвора. А священники Бога, это уже те, которые приходят к Богу и начинает включаться в них любовь к Богу. Не детская любовь к папе. Дети тоже любят папу. Дети обнимают папу. Дети любят маму. Она их утешает. Она их одевает, она их укладывает в кровать. Дети любят маму, но больше всего потребительски. А когда взрослеют, они уже начинают любовь дарить. Поэтому многие христиане любят Бога как дети. И думают, что Бог уже счастлив, что они так любят Бога. На молитву стремятся к Богу, хотят песенки о Нем петь, хотят. Они любят Его, но в них сознание только получать. Даже утешение, даже исцеление, даже прощение. Только получать, получать, получать. Они не думают, что любовь – это давать. Бог хочет сделать нас священниками, которым Ему захочется рассказать нам, поделиться своим сердцем. В церкви тоже очень много людей, которые с вами дружат и вас любят, чтобы поделиться своим сердцем с вами. Да? Вы хороший друг, они вас любят, но они любят вам рассказывать. И вас за это любят, что вы их слушаете. Но мало у кого есть время вас послушать. Люди говорят, мне нужна церковь. Я не могу без церкви. Потому что они хотят, чтобы их здесь выслушали, чтобы их поняли, чтобы за них помолились. Ну, давайте будем включаться. Кто что помнит? О чем мы говорили? Попробуйте повключаться и поформировать свои мысли и выдать их, если у вас что-то есть.
Понравилась вначале мысль о том, что Иисус Христос, Он умирал за нас, любя нас, и шел на смерть с любовью. И проповедь называлась то, что любовь – это движущая сила Бога, движущая Богом сила. Вот. И удивительно вот эта сила любви, которая способна умереть за других людей. Мне это очень понравилось. Любовь жертвует собой не вынужденно, а от удовольствия. Еще была такая мысль, что сила нежности, которая побеждает зло и ненависть. Вот эта сила любви, она побеждает зло, всякую ненависть, все, что разделяет. Действительно много случаев, когда Господь изливает на тебя любовь, и ты можешь любить человека, который тебя ненавидит. И вообще любовь просто изливается через тебя на других людей, независимо от того, кто это, ближний или дальний.
Сегодня во время собрания меня посетило такое откровение от Бога, что, в общем, родиться свыше – это как выиграть лотерейный билет, получить выигрыш. Вот сегодня же было такое слово, что когда люди у нас каются, рождаются, у нас сейчас нет радости, то есть у нас нет откровения. Мы как-то потерялись вот в этом вот. То есть, ну, родился, покаялся, и никакой радости, никакого. Ангелы все ликуют о грешнике спасенном, а мы как-то потеряли. Для нас сейчас, возможно, радость, на самом деле, может быть, там, выиграть, купить машину, там, выигрыш какой-то. А мы вообще как-то потеряли вот эту радость. И вот так вот глубже пришло спасение. Первый выигрыш – это когда мы вот зародились в утробе матери. Это первый выигрыш наш, который нам Бог дал. Второй выигрыш – это когда мы родились в Царство Божие. То есть нам надо вот, не знаю, сегодня такое откровение получила, как раз вот о том, что мы перестали радоваться. Вот это вот откровение хочется, чтобы мы имели в своем сердце и умели радоваться за тех людей, которые приобретают вот это вот спасение. То есть нам надо вот эту радость вернуть в себе, радоваться вместе с ангелами, которые ликуют о всяком грешнике спасенном, чтобы не быть какими-то там унылыми религиозниками. Это такое чудо, когда спасается человек. У нас на самом деле нет откровения об аде. Нет откровения об человеке, о Боге нет откровения. Нам надо вот это вот просить, умолять у Бога, чтобы иметь радость.
Давайте включить. Вы сюда пришли, чтобы общаться. Не сидеть, переваривать.
Вот эта вот мысль про взросление, да, про возраст. Нельзя так как бы резко встать там и скакнуть из младенческого возраста в возраст зрелого там, сына, да? То есть есть же там периоды разные взросления, есть там юношество, отрочество. детства. И, ну, пусть нас как бы всех там не печалит, что нам всем Бог не дает такие молитвы, как там кому-то дает. Ну, нам самое главное понимать время от Господа, какое у нас сейчас время от Господа. То есть пусть у нас будет тоже, ну, покой в сердце, если мы еще не дошли до этих молитв, что нам Бог не дает молитвы за погибающий мир. Но также мы должны понимать, что сейчас как бы Бог от нас ждет. Если мы это не делаем, чего от нас сегодня Он ждет, то да, вот это вот уже пусть печалит нас. Есть как бы, так, ну, можно такие как бы это, ну, примеры приводить, что мы, например, еще просто не достигли такого уровня зрелости, чтобы вникать в нужды Отца, в нужды Бога вникать. Мы еще, может быть, ну, на пути идем. Это же как бы тоже так в сравнении бывает, что, например, сын, он вроде уже не младенец, но он может быть юноша или отрок. И, ну, он тоже так же не может подойти к отцу. Расскажи мне о своих нуждах. То есть отец ему скажет, ну, ну, у меня есть нужды для тебя, как бы. Ты уже не приходишь за чупа-чупсом, но у меня есть нужды. Ну, почини табуретку в доме. Есть вот как бы табуретка, ты же можешь ее еще починить там. Или помоги маме, сходи в магазин за хлебом, вот это сейчас можешь. Или мусор вынести. То есть это вот, ну, тоже такие нужды есть. Или бывает такое, что уже вроде бы взрослый сын уже вроде бы осознает, а домой, например, там пьяный приходит, ну, ночью, а утром встает и говорит: папа, ну, какая, какие твои там, ну, типа, о чем ты сейчас переживаешь? Ну, отец ему, конечно, скажет: ну, ты как бы пить перестань. А потом, может быть, ты когда-нибудь, я тебе расскажу, о чем я переживаю. То есть есть такой вот возраст, когда мы не ищем, чего сегодня Бог ждет от нас в реальном времени. И пусть вот нас вот это вот, ну, мы как бы об этом молимся. Потому что вот мы же говорим о молитве, как о реальности, о реальном Боге. И вот мы церковь, да, и все в разное время пришли, как бы их всех по-разному еще Бог ведет. И у каждого из нас разные дары, разный возраст, разные как бы скорость вот этого движения. Кого-то Бог хочет быстрее там взрастить, может быть, кто-то, кого-то Он хочет, чтобы он это. А кто-то так, ну, идет, ну, может быть, у него там, не знаю, он ему немного доверяет просто. И нам нужно вот каждому из нас лично знать, чего от нас Бог сегодня ждет, лично, от каждого. Какой сегодня у меня возраст, какие у меня сегодня отношения с Богом. То есть действительно ли я делаю то, что Бог сегодня от меня ждет? Если я это делаю, то, ну, у меня в сердце будет мир, у меня в сердце будет покой. Я буду счастлив моими отношениями с Богом. Я буду счастлив за тех, кто там впереди меня идет. Я буду как бы счастлив, кто, может быть, еще Бог кого сегодня поднимает. Может быть, моя часть даже в том, чтобы помогать того, кто сегодня Бог поднимает. Может быть, молиться о погибающем мире, это Бог уже кого-то там, ну, привел к этому. А моя часть — это просто, ну, вот, вот это, ну, быть верным в этом малом, что мне сегодня Бог дает. Вот как-то такие вот мысли были, ну, про молитву, чтобы наше сердце, ну, не печалилось о том, что если чего-то у нас как бы нету. Просто, ну, действительно, имейте реальность с Богом, реальные отношения с Богом стройте, что сегодня Бог с нами, с каждым из нас как лично работает. Вот.
Ну, на всякий случай помните, что и такие есть места Писания, что вам пора было бы быть уже учителями. Такие места Писания тоже есть. Это правда, что, может, кому-то не надо печалиться, но кому-то, может быть, уже и пора печалиться. Потому что, когда 10-20 лет в Господе, ты остаешься младенцем, то успокаивать себя нечем.
Тоже хотел сказать о возрасте. Нам нужно полное спасение. Я бы даже сказал, нам нужно вырасти до полного спасения. Вот, вот это вот детская любовь, да, к Богу, ну, когда мне нужно исцеление, утешение, восстановление, решение каких-то моих проблем, ну, это детская любовь же, да? А вот эта вот любовь, она меня не спасает от жизни для себя. То есть я пришел к Богу решить свои проблемы, Бог мне вроде бы и помогает, все, и любовью наполняет, но
я могу дальше пойти и жить своей жизнью после этого. А вот когда меня уже начинают интересовать проблемы Бога, то это меня уже начинает спасать от жизни для себя. Потому что ну, меня уже не интересуют мои идолы, там, мои какие-то желания, там, какие-то дела. Меня интересует желание Бога, интересуют Его проблемы. И вот, вот так, это уже спасение получается. И вот, например, если у меня много проблем, каких-то дел, забот, то неужели меня будут интересовать проблемы Бога, да? Мне просто не до этого же будет. И если, например, меня уже начали интересовать проблемы его сердца, то тогда просто, может быть, я вообще все брошу уже. Может быть, я вообще все брошу, и работу брошу, может быть, и все что меня ну, держит от этого. Потому что мне неинтересно это уже будет. Потому что даже некогда будет просто этим заниматься. Этими мелкими делами. Потому что тут у Бога такие проблемы есть серьезные.
Да, Он спасает. В прошлый раз мы говорили с вами, Он спасает нас для того, чтобы сделать нас своими священниками. И когда совершится вот это спасение, то мы будем свободны быть Ему священниками. Приведет нас в меру полного возраста Христова, чтобы мы могли войти в служение. О Христе до Его 30 лет нам почти ничего не известно. Вот как-то так апостолы не считали нужным описывать Его жизнь до 30 лет. А вот мера полного возраста Христова, где Он смог выстоять испытания и быть верным Богу в пустыне, там 30 лет началась Его история. Вот это жизнь христианина. Начинается с 30 лет. Вот настоящим спасенный, вошелший в возраст Христов, годный к строевой службе, как написали. Свидетельстве. Поэтому нам нужно ревновать, чтобы нам в нашей жизни вот этот возраст годен к строевой службе, годен быть священником Бога. Вот это время, чтобы в нашей жизни зафиксировалось, а не так зафиксировалось то, что Христа не фиксировалось. Вот моя жизнь, вот я рос, вот я двигался, и до 90 лет я стремился в меру полного возраста Христова и так и близко туда не подошел. Но это же неправильно. Это как раз и не та цель Бога. Божья цель сделать нас такими апостолами, пророками, евангелистами, дать нам силу и славу, чтобы мы пошли и двигались, и спасали этот мир. Они совершенствовались 80 лет и так младенцами, плотскими, злыми, обидчивыми умерли.
Вот к этому как-то на молитве пришло тоже так ярко, что мы вот действительно как люди, мы можем растянуть это взросление. И прям так было, когда молитва пошла, что, Господи, вот пока еще действительно я в разуме, потому что столько много уже безумных стариков, из ума выживших, которые вообще действительно кончают там жизнь, не знаю, как они призовут ли еще, успеют имя Христа. То есть пока у меня еще есть сила в ногах, крепость в руках, еще пока действительно я имею эту волю, то есть вот сейчас нам действительно надо поторопиться с этим. Пока я еще, да, могу чем-то послужить, а не когда уже все, что с меня взять, я развалина. Там люди прокололись, пропились там как бы всю жизнь, и потом они сейчас уже, может быть, и они готовы бы идти, а что с них взять? Они действительно, они, ну, мало что способны будут. Не знаю, там и разум ведь поврежденный. Поэтому действительно надо торопиться. Такое еще было, вот думаю сейчас, ну, как бы напомнить, я как-то делилась, на лидерской, было такое тоже во время молитвы, Такую картинку Бог показал. Так тоже ясно это стало. Вот вечность, вечность. И как бы вот мы люди, мы иногда так говорим, ну, не мы, допустим, мир чаще говорит. За что там, Господи, вот люди умирают, дети умирают, вот гибнут. Куда же там Бог, ты смотришь там? Ну и куда ваш ли Бог смотрит? И знаете, и так Бог вот показал эту вечность, что вот эта земная жизнь, она всего, ну, может быть, относительно всей вечности это всего 2 миллиметра. Всего 2 миллиметра. А дальше, это, я не знаю, линия, она бесконечность. А земная жизнь, вот она всего. И для Бога вообще человеческая жизнь, она же, ну, душа же, она без, будем говорить, она же бессмертная, она же вечная. То есть для Бога без разницы, где мы, допустим, ну, он взял младенца, душа живая, она вечно живая, он забирает ее туда. То есть это вообще не наше дело рассуждать. Но вот эти 2 миллиметра всего от этой вечности, мы даже вопросы такие не должны ему задавать, но это действительно должно прийти откровение. Так тут уж надо вот реально выложиться, ну, все сделать, потому что впереди вечность. Мы не осознаем действительно, сколько это вечность. А здесь, ну, эти 70 лет, это все равно, это ну, не знаю, это миллиметры какие-то этой жизни. Поэтому нам реально нужно поторопиться, да? Поторопиться и постараться. И что ж нам тут унывать за эти 2, не знаю, миллиметра этой, ну, не знаю, этой жизни земной, где там может быть, да, теснота и скорбь, где там нужно нам еще успеть победить эту самость, нужно еще, там нужно реально выложиться. Но впереди-то целая вечность, когда он нас заберет туда. То есть у нас должно быть, не знаю, вот пусть Бог нам показывает, открывает в этих молитвах, что вообще жизнь человеческая, вот земная, но она реально, она ничто, это пыль, она пройдет. И она, ну, в глазах Бога она ничто. Мы забудем про нее. Мы забудем вообще действительно, зачем мы тут рыскали, бегали, и зачем мы носились, но пропускали молитвы. Еще что-то. Вот, то есть вот это было. И сегодня еще на ночной молитве тоже такое было. Знаете, как бы, может, Бог так показал, немножко дал эту милость. Знаете, Иисус, Он достоин не такой невесты. Что-то тоже такое было переживание, что Иисус, который реально пошел в послушание, реально примирил человечество, то есть цена его была заплачена, все. Разве он такой невесты достоин, если мы церковь как невеста? То есть, ну, печально так тоже. Так, это для себя, для меня было обличение. Такие молитвы, Господи, пусть Он дает нам эти молитвы глубокие, чтобы нас, ну, отрывать. Нас, не знаю, как нас отрывать, пусть глубина это приходит.
Сейчас, когда Татьяна говорила, вечность, вечность, я так слушаю это слово, я подумала, наверное, вот у нас сердце Божье будет, когда мы о вечности будем так думать, что вот Бог, наверное, когда смотрит на человека, он не может выдержать мысли о вот этой вечности, о вечности разделения, о вечности того, что человек будет в аду. Его сердце, оно не выносит этой мысли, она невыносима для Бога. Какой-то проповедник, я вот смутно это помню, где-то я читала, какой-то проповедник, он когда болел или когда умирал, что-то в каком-то... Ну, в общем, по-моему, это его сын рассказывает, что он настолько был увлечен спасением грешников, что он даже когда в каком-то там лихорадочном состоянии был при смертном, он все время повторял: «Спасти еще одного». Спасти еще одного, спасти еще одного. Я так сейчас вот слушаю это слово «вечность», я думаю, что Господу невыносимо думать о вот этой вечности людей, которые проведут в аду ее, вот это вечное разделение. Мы, правда, не знаем, у нас нет откровения про ад, про вечность ада. И как сегодня вот эти слова были, что... Меня они так коснулись, что если бы мы знали, что такое ад, даже не просто ад, а вечность в аду, вечность разделения с Богом, то мы бы понимали, что даже злого человека стоит спасти. Злого человека, даже самого испорченного, даже самого недостойного вообще, там, который творил самое страшное зло человечеству, если увидеть ад, захочется его спасти, захочется взять его в руку и вытащить, несмотря ни на что. Вот Божье сердце, оно такое, оно не выносит мысли об аде, чтобы там была хоть одна душа.
И тем более ад создан не для людей, а для дьявола и его ангелов. Поэтому люди одурачены, и они туда попадают. А Бог этого не планировал.
Просто хотел добавить еще. Вот если свидетельство смотрели про ад, да, кто был там в аду, там небо видел, люди, которые в аду, даже говорят, скажи им, пусть они сюда не идут. То есть это, ну, они потому что реально знают, что это такое.
А меня коснулась такая фраза, что мы проходим мимо миллионов людей и так спокойно проходим, и в нас ничего не ёкает, потому что мы не знаем ценности человека. Да, и не знаем, что такое ад, и не знаем, какова ценность человека. И нам действительно нужно в молитвах попадать на небо, или небо, чтобы пришло сюда, чтобы действительно вот радость неба или боль неба, оно было в нашем сердце, и мы действительно могли передавать... Ну, или позволять Иисусу здесь спасать людей от ада и приближать к себе. Просто очень мы черствые, нечувствительные, очень черствые. Я просто наблюдаю за собой, я хожу по улицам. Вот раньше по младенчеству как-то у меня сердце горело, я помню, вот мне так хотелось тоже спасать людей. Как куда-то потом все это исчезло. И сейчас проходишь мимо людей, а ничего не ёкает. Вроде ты пастор и... Там я себе говорю, что да, я не просто пастор там маленькой группки какой-то, я пастор Чебоксар, но я хожу по этому городу, и сама я не могу даже родить это чувство. Нам действительно нужно погружаться в молитву, и так погружаться, чтобы действительно ну, сердце Иисуса получить об этих людях.
С одной стороны, сегодня как-то так обрадовалась, когда слушала пастора. За это слово и четкое понимание пришло в проповеди, что Бог это слово дает для того, чтобы Он хочет нам открыть свое сердце. Он поэтому об этом говорит. Он говорит, что пришло время, чтобы вы начали познавать мое сердце в молитве. Как будто какой-то уровень, на какой-то уровень мы встали. Видимо, вот прошел год или сколько, вот как мы молимся, да, 24/7. И Бог говорит сейчас... Вот сейчас у вас новый этап. Я буду вам открывать свое сердце. И знаете, я так это пережила, и у меня какая-то радость, с одной стороны, и в то же время боль, что как бы не все слышат еще, что Бог говорит. И действительно, те люди, которые молятся, которые переживают здесь Господа, ищут Его всем сердцем, всей душой, и жертвуют временем ради этих молитв, жертвуют времяпрепровождение с семьей, возможно, ну там, как я, например, с детьми даже. Иногда сердце плачет, но Бог зовет на молитву. И, знаете, вот кто жертвует, он видит Бог эти жертвы, и он будет открывать свое сердце. И это большая радость, что мы выходим на новый этап. Вы знаете, я пережила, ну, я когда только пришла к Богу, у меня было очень сильное переживание одно. Бог показал мне, как люди идут в ад. Знаете, такое, ну, Бог так сильно наполнил, и Он, видимо, открыл мне на время, так на секунду свое сердце, и я увидела, как Иисус плачет. И увидела, как море людей, вот такая толпа, и все в черном, они такая черная дорога какая-то, широкая дорога, и люди идут в ад. И Бог так плакал в молитве, я так, ну вот это все пережила, сейчас не могу все объяснить, но я очень сильно плакала. И я как раз только на работу устроилась. И я сейчас вспомнила, когда я пришла на работу, еще Ландыш вот была, она вспомнит, и я постоянно ей говорила, представляешь, а Бог плачет, а Бог-то плачет. И я все время ревела, я вспомню это переживание, я опять плачу. Знаете, как будто я пережила сердце отца. И для меня это было очень, я думаю, Бог там радость, ну как-то еще не знал, кто такой Бог, да? А тут раз, и Бог плачет, оказывается, по нам. И он, и в то же время он показал, как нужно держаться за спасение. Это такое чудо, что я тебя вытащил с этой широкой дороги, благодари меня за это, там всю жизнь там вообще. Вот и в то же время такую благодарность пережила, и вот эти слезы. И я помню, как я на работе начала проповедовать. То есть как я начала вообще каждому, я не могла молчать, я постоянно говорила, говорила о Боге, хотя я только устроилась на работу, и меня там, в общем, у меня начались там гонения, вплоть до того, что меня хотели уволить. Это вообще отдельно, там, ну, люди, причем я им вообще не проповедовала, они начали приходить ко мне на работу, злословить меня, орать при всех, что я сектантка. В общем, ну, Бог так меня это... В общем, ладно, но меня никто не уволил, потому что я знала, что это Бог мне дал эту работу. То есть там тоже много что происходило, но я сейчас хочу, я вспомнила, когда я пережила сердце отца, мне захотелось говорить людям, мне захотелось, то есть людям вот именно передавать это, и люди слышали, кто-то там каялся, что-то происходило в общем. И вот как важно нам нужно переживать это сердце, чтобы мочь людям передать вот эту любовь, вот эту вот боль Бога. Знаете, люди начинают слышать, они, у них глаза открываются. Ты так это говоришь, именно сердцем отца говоришь. И вот священник, он, наверное, тот, кто именно переживает вот эту боль, остроту Божию, да, тот, кто слышит реально сердце. И священник, он всегда стоит рядом, он всегда спрашивает, а что у тебя в сердце, о чем ты сейчас плачешь, о чем можно молиться, о чем ты хочешь молиться, давай вместе вот за этого помолимся, а что мне вот сейчас вот ему сказать. То есть это постоянно спрашиваешь, смотришь на Бога и постоянно спрашиваешь, спрашиваешь в молитве. То есть, ну как бы вот это вместе сопереживаешь с ним. Вот это настоящий священник, наверное, который он реально любит, любит Бога и хочет вместе с ним переживать вот эту боль для людей, которые идут в ад.
На прошлом воскресенье один брат пишет и говорит, ну вот, чего вы все плачете, плачете? Говорит, посмотри, погода красивая, солнышко светит, мы все пришли здоровенькие, хлеб есть, да хлеба, друзья есть, жизнь есть, инфаркт не схватил, ну все нормально. Чего вы все плачете? Давайте радоваться, веселиться. Говорит, извините, что я вам типа подсказываю, как надо собрание вести, но вот как-то вот так, хлеб есть, все есть, жратва есть. Ну, чего не радоваться, чего не веселиться? Знаете, вот это вот такое христианское понятие, как... Стрекоза. Утро, как там ранее, пропела там, там она себе тянет. А чё не веселиться? Лето, радость. Ну, чё проблемы создавать? Вот есть такие христиане, которые любят веселье, вот как маленькие дети. Ты говоришь, ну потише можно? И через 5 минут снова побежали, ловят, подушки кидают друг друга. А что, наелись, а что делать-то? Энергия прет. Все, да, вот такое христианство детское. Им только дай веселье, веселенькие песенки, веселенькую музыку, чтобы было хорошенькое настроение. И побыстрее собрание, чтобы закончилось. Вот все. А тут Бог хочет нам показывать свое сердце, что мы становились священниками, которые могут стать ходатаями, которые могут брать посты по 7 дней за Царство Божие. Ну, а тот брат, который все это писал, то он, по-видимому, еще даже не рожден свыше. Он просто привык к веселенькой религии. Так пошел, посмотрел, чуть-чуть что-то у вас плачут тут. Лучше веселее. Настроение людям создаете. Как в супермаркет. Приходишь, там все весело. Тебя принимают, и как-то настроение нормальное, да? Ну, супермаркет – это супермаркет. А тут священство происходит. Тут священнодействие. Тут великая работа Божья происходит. Тут великие дела Божьи совершаются. Если это был бы детский клуб, то там надо были бы клоуны. Они веселят туда-сюда. Нос красный подцепить, и всем было бы весело. Но это не детский клуб. Аминь. Это священники Бога. Если бы это была воскресная школа, можно было бы еще так повеселить чуть-чуть детей. Не говоря им о серьезных проблемах Царства Божьего.
Я вот попробую сформулировать, ну, свои мысли, сложить и передать. Вот о том, что говорила Надежда, о том, что говорила Рима. Знаете, если мы сейчас здесь, на этой земле, не успеем пережить вот это сердце Отца, то там мы уже будем плакать не о сердце Отца, то есть не вот эту боль переживать, которую нам доступно здесь пережить вот эту, а спасение вот этих заблудших душев для тех, кого тьма вечно удел. Вот эта песня еще, она так взрывает вот лично вот этот вот краеугольный камень, вот это, она вообще просто... И знаете, вот то, что если мы здесь не успеем пережить вот сердце Отца, как священники, как переживал Иисус об этом погибающем мире, знаете, мы наверное, там, на суде и вечности, наверное, уже плакать будем о том, что не успели. Помните, как кто-то, какая-то сестра видела сон об Анатолии Мавриным, что он вопил там, что не мог он что-то вот этого сделать, не успел он сделать то, что мог сделать. Помните, я не знаю, еще у меня пример такой выходит. Кто-то смотрел, может быть, фильм такой знаменитый «Список Шиндлера», где он там в конце практически фильма, знаете, когда он спас множество евреев, и он там стоит возле машины, говорит, я бы мог еще спасти. Показывает на значок, вот этот значок, золотой значок, который ему дает какой-то титул, какие-то права. Я, говорит, мог еще двоих спасти. А вот эта машина, я бы мог еще 5 человек спасти. А вот это я бы еще мог спасти. Понимаете? Вот эта боль, она действительно что-то значит для Отца. Вот эта боль в сердце. Он пережил вот за этот еврейский народ вот эту боль, понимаете? Он уже не думал о себе. Там эти евреи, они вырвали зубы свои, золотые, чтобы кольцо ему сплавить в знак благодарности о том, что он сделал для них. То есть, и он уже уезжая в пижаме, убегая от Советского Союза практически, он же был немец, то есть... Уезжая, то есть он же не думал о себе, куда он поедет, чего. Они посадили, дали ему эту пижаму полосатую, лишь бы его, то есть, не приговорили там и не осудили. То есть вот эта советская власть. Но суть даже не в этом, понимаете? То, что вот это я хочу передать, то, что вот если мы не успеем сейчас вот пережить вот эту боль отца, то мы будем плакать там, как плачет Анатолий, что он не успел. Как поется песня, вот понимаете, краеугольным за тех, кто... для кого тьма вечно удел. Мы должны понять, мы должны вот это впитать и жить вот этим, понимаете, забывая себя. Мы должны жить вот этим, думать о тех, для кого тьма вечно удел. Мы должны плакать, страдать, не вставать с колен не вставать, понимаете. И я не знаю, вот нужно что-то вот менять в нашей жизни. Мне нужно что-то менять в моей жизни. Но мне нужно вот это здесь, жить этими слезами Отца об этом погибающем мире.
Даже не о погибающем мире, а о своих родственниках, с которыми мы живем вместе, с одной тарелкой кушаем. И мы реально понимаем, что они идут в ад, но у нас нет откровения, что это серьезно. И надолго, и страшно. У нас нет откровения. Мы можем есть вместе с ними. Мы идем в собрание, они сидят, телевизор смотрят, они не идут в собрание. И таких родственников у нас везде полно. То если бы он заболел раком и сказал бы вам, что вам понадобится всю пенсию отдать ему раз или два, чтобы только операцию сделать, вы сделали бы, наверное. Потому что раком заболел. А что в ад идет, у нас нет откровения об этом. Что это страшнее, чем рак. Мы невежды, потому что мы далеки от сердца Бога. Мы бежим к Богу, чтобы попрыгать в Него на коленях, чтобы получить чупа-чупс, чтобы Он погладил по головке. И радуемся мы, дети Божьи. А спросить у Бога, что у тебя в сердце, у нас вообще некогда.
Действительно, после этой проповеди мы как-то остро понимаем, что у Бога нет больше ценностей, как человек, да? Что у Бога нет никакой ценности на этой земле, кроме как человек, как спасение человека, как привести его в свое царство, сделать его таким, каким он запланировал. И действительно, Бог погружает нас. Вот на этой неделе как-то я тоже чувствовала так сильно, что Бог, Он как-то погружает нас, больше погружает себя, больше погружает, и как-то сердце, оно начинает по-другому как-то пропускать Бога, как-то по-другому любовь начинаешь чувствовать и понимаешь, что действительно Бог хочет просто нас приблизить к своему сердцу, просто показать свое сердце. И понимаете, ведь Он, и мы вот дошли до этого, да, мы же все платили какую-то действительно цену, что Бог вот просто так свое сердце Он открывать не будет. Он не будет просто вот так прихожанину открывать. Надо за это тоже платить цену. Надо приходить, надо и поститься, надо и от чего-то отказываться, надо свою душу просто в сторону откладывать и идти вот за Ним. То есть есть цена. И кто готов заплатить эту цену, кто пойдет за Ним до конца, вот тот и получит это сердце Отца. И тот увидит, что там в этом сердце. А в этом сердце будут люди, народы там будут, племена там будут. Там будет плач Бога о погибающих людях.
Могу ли я быть священником Бога, чтобы Он открыл мне сердце? Если Он говорит мне, это не делай, а я делаю. Он говорит, это не делай, а я делаю. Туда не смотри, а я смотрю. То есть, всякий грешник, блудник, развратник, кто знает что. Может ли он открывать мне сердце? Нет. Он только реально, который платит цену, стоит святой жизни, Бог может приблизить, сказать, ты мой друг, я тебе расскажу свое сердце. А если мои стандарты не соблюдаешь из жизни, какой ты мой друг? Я живу вот так, а ты так жить не хочешь. Что у нас общего?
Вот пастор говорил там сейчас про хорошую погоду, солнышко, там еще что-то. А ведь, ну, как вот Руслан говорил там в начале, да, про то, что мы взяли у Бога молитву, и Бог ведь нам сейчас дает такую, открывать нам такую способность носить времена. И именно из-за этого нам не всегда, как бы это, как там в песне поется, и лето не лето, да, и солнце не солнце. То есть у нас появляется такая возможность, что мы понимаем, что мы, ну, какую-то тьму духовную переживаем. И Бог эту какое-то бремя на нас ложит. Иногда бывает, что ты просыпаешься там утром, вроде там хорошее собрание было, а утром просыпаешься, и в духе тяжесть упала какая-то. И ты приходишь на молитву и пытаешься там Бога найти, а Бог тебе хочет в этот момент просто, чтобы ты, ну, бремя нес вот это его в молитве, чтобы ты молился просто вот, ну, в духе как бы прорывался, в духе нашел какой-то удел с Ним вместе. И это, скажу, такое время, ну, не, как объяснить, младенцу он такое время не доверит, потому что младенец скажет, да что вообще надо, уже что-то, надо уйти из этой церкви, или там что-то Бог какой-то странный. Но такая, как бы, может быть, полнота времени приходит, и вот в нашей церкви, наша церковь оказалась у такого, может быть, подножия, что мы, уже нам Бог чуть-чуть бремена дает, такие вот носить в духе. Мы не знаем, что это за бремена там до конца, да, как бы, может, Бог не показывает, но ну, он как бы дает нести это. И я вот, пастор еще говорил про, вот, про любовь, да, помните, разная там любовь была, там, к 120 там любовь, да, к ученикам любовь, к трем ученикам такая любовь. И я вспомнил, как Иисус, он же не со всех спросил, да, он там не висел на кресте, там, не говорил, вот там, что вы там за меня не молитесь, это. Но в тот момент, когда у него была борьба, он с 12 спросил, он говорит, почему вы со мной не молились, когда, ну, мне трудно. То есть это было вот такое вот время такое было, бодрствовать ученикам, бодрствовать, чтобы нести вот это бремя вместе с Богом, со Христом нести вместе вот в эту ночь. И сегодня Бог, конечно, всем не дает, но кому-то Он сегодня дает часть нести бремя вместе с церковью. И где мы в этом состоянии? Мы как бы ищем, как это бремя себя скинуть там, ну, найти там утешение себе где-то, или что-то думать, что вообще там такое, или ты там как-то в грех какой-то впадаешь, чтобы как-то это, ну, не проходишь искушение как должно. Или ты действительно понимаешь, это бремя упало, надо проходить как раб Иисуса Христа, как воин Иисуса Христа. Как, ну, надо мне вот сейчас эту часть, которую... Это небольшая часть, это не у тебя не такая боль за весь мир, которая была у Христа на кресте, да? Это не такая там боль, как у некоторых, может быть, Бог некоторым пастырям дает такую боль там за народы, за племена, вот, да, вот, ну, вот как вот мы сейчас говорим. Но это какая-то часть в Боге, вот эту. Сейчас вот это мало, ты будешь в этом верным вместе со мной, ты сейчас это вместе со мной понесешь. То есть нам действительно нужно принимать от Господа все, что есть. Если кто-то там не понимает это слово, ну, ты найди Господа в молитве, ты пойми, что Бог сегодня от тебя ждет, чего сегодня, ну, какая сегодня твоя часть в теле, твоя часть в церкви. И я верю, что вот это вот, да, это все с малого начинается, и, может быть, нас Бог когда-то и приведет к этому, но сегодня что я, сегодня где я с Господом, как я сегодня, ну, как я сегодня молюсь, как я сегодня ищу его, как я сегодня прохожу то поприще, надлежащее мне. Как-то так.
Я давным-давно еще, когда видел картину «Иисус в пустыне», может, видели, да, вот это? Художник, кто-то Крамской, не знаю. Знаете эту картину, где Иисус сидит, вот, ну, там, не знаю, может, на 40-й день? И мне всегда она, ну, эта картина, она пропитана таким вот, ну, таким в то же время одиночеством. Ну, Иисус, он один. То есть, представляете, миллиарды людей на земле, а Иисус один. Он один, который, ну, вник в сердце Отца. То есть вот он сидит в пустыне, и он впитывает сердце Отца. И никого рядом с ним нету. Вот, этот про картину хотел сказать. Просто вот Христос, раньше мы говорили, что Христос, Он живет у нас, Он может таким быть и там внутри. То есть в каждом из нас Христос может вот так одиноким таким быть. Ждать нас, когда мы там, ну, наиграемся, еще что-то. И потом вот такая мысль пришла с самого начала, когда говорили. Когда мы на детях вот примеры приводим. Вот есть дети вообще, которые для себя только живут. Там вот холодильник был полный лишь бы. А есть дети, которые уже хотят знать, папа, у тебя какие проблемы, там, какие у тебя. На примере детей это как-то мило даже звучит, да? А ведь на примере грешника и спасения это звучит не очень мило, потому что это практически, я так понимаю, вот, ну, пару мест Писания вспомнил. Павел говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Как вот это можно отнести? Вроде бы сказать, это просто дети, да? Нет, Павел говорит, это вообще не спасенные люди. Потому что я... Как Бог говорит, я на небо таких не могу взять, потому что любовь не ищет своего. Я не могу прийти на небо и там искать своего. То есть здесь я христианин, но ищу своего. Но здесь, да, я могу. А туда меня уже Бог просто... Я туда не примагничусь. То есть это звучит намного серьезнее. А в другом месте Павел говорит, дети мои, для которых я в муках рождения, то пока доколе не отобразится вас Христос. Смотрите, какие-то муки рождения. Получается, если я ищу своего, продолжаю искать своего, значит, Христос во мне еще не отобразился. Цель-то у Бога, чтобы во мне Христос отобразился. Вот этот Христос, тогда я смогу вот это вот, ну, одно с Богом стать. Вот эта христианская религия, она серьезно вообще препятствием стоит на пути и к призванию, и к спасению даже. То есть это серьезно. На примере детей вообще классно это. Я вот наблюдаю за своим сыном. Он там вообще как не интересовался ничем. Сейчас уже интересуется. Папа, а что делаешь? А папа, могу тебе чем-нибудь помочь? Знаете, очень приятно, как отцу. Вот мы действительно, вот мы Божьи. Мы его творение. Мы по его образу и подобию. Что-то в нас осталось. Мы от своих детей хотим примерно то, чего Бог от нас хочет. Недавно я там на работе очень сильно болел. Знаете, лежал и рвало меня. Там братья работали, а я, короче, в таком состоянии был. Ну, жене там позвонил, сказал. И вдруг сын звонит. И говорит, папа, ты что там болеешь, да, пап? Ну, обычно вообще его волнует только, когда он болеет. Вот у него болит, это проблема. А папа, мама болеет, что там? Они вообще не болеют, наверное. Не жалуются же никогда. А тут вдруг он мне звонит и говорит мне, пап, ты что там болеешь? И у него голос дрожит. Ну, я ранен. В хорошем смысле слова. Стрела любви от сына. То есть это приятно. Это приятно. И он позвонил, чтобы узнать, что папа там болеет. И ну, я вижу, как подрастает сынок. Вот, и ну, нам тоже надо подрастать. А то мы что-то своего только ищем.
Нам нужно стать настоящими священниками, чтобы мы могли встать в проломе за эту землю, чтобы мы могли отдать свою жизнь, потому что у нас есть вечная жизнь. И мы должны быть такими священниками, которые отрекутся от греха. Вот, нам нужно стать настоящими священниками. Чтобы не думать о своей жизни, вообще забыть про свою жизнь, а думать о том, что нужно Богу.
Мне кажется, молитва и любовь – это какие-то похожие такие вещи. У них какая-то похожая сила. У молитвы и у любви. Вот любовь – это сила, движущая Богом. Там вначале мысль была, что сила любви – это сила, побеждающая зло добром. Как будто бы вот как молитва действует, так же и любовь действует. Любовь, она может защитить, любовь, она может вытащить, любовь может спасти. Любовь – это такая сила, которая побеждает зло в человеке, побеждает зло вокруг него. Как будто бы вот эта вот сила, которой Бог возлюбил кого-то через кого-то, вот эта сила, она способна сохранить, она способна вытащить. И в конце в самом была мысль, что любовь и сострадание – это стандарт Божьих священников. Это стандарт их жизни, это стандарт их сердца. И вот знаете, в Коринфянам там есть такие слова, все ли чудотворцы, все ли имеют дары там, исцеления, все ли апостолы, все ли пророки. Но знаете, у нас у всех есть дар любви. Это самый нужный дар, самый необходимый дар для того, чтобы спасти душу человеческую. У нас у всех есть этот дар любви. Он у нас может быть у всех. Не все могут исцелять, не все могут там пророчествовать, не все могут чудеса творить. Но вот то, что действительно может вытащить, спасти, удержать грешника, потому что любовь – это такая сила, которая вот человек уже на краю, на ниточке висит, он уже все, он уже практически отступник, ушел. Но вот любовь, она способна сохранять. Она как-то так делает, что вот на этой ниточке он все равно висит. Он все равно висит. И все равно висит. И вот как-то вот со всеми вместе как-то идет. Пока вот кто-то вот его вот так вот любит, и вот эта любовь течет к нему. Это очень похожая сила на силу молитвы. Сила, которая сохраняет. Она просто берет человека вот так вот под крылья свои. И даже там еще у него что-то не освободилось, что-то не прозрело, что-то не открылось, и все там тормозит, и где-то там вообще там все его вытаскивает уже из Бога, из церкви. А вот эта вот сила любви над ним, она его как-то вот сохраняет до какого-то момента, где вот Бог к нему все равно придет, где Бог все равно вот его освободит, прикоснется как-то к нему. И вот этот вот дар любви, самый важный, он у нас у всех может быть. Это самый нужный дар.
Сегодня тоже размышляли с сестрами по дороге в церковь.
что на самом деле люди не могут любить. Вот сам по себе человек, я сама вот по себе любить не могу. А любовь мы можем черпать только от Господа, потому что Он есть любовь. Он есть любовь, мы в Нем можем находить вот эту любовь и вкушать, пить эту любовь. Где мы можем это иметь? Это в личных отношениях, на совместных молитвах. И слава Богу за это слово. В общем-то, я так вижу, что Господь ведет вот в этом направлении. Вообще, эта вся неделя была именно об этой мысли. Научиться любить Бога, научиться любить друг друга. Ведь ну, для этого, может быть, не так много нужно и не так мало. И еще хочу сказать, что любовь к Богу, она меняет все внутри у людей. Она способна действительно сделать сердце послушным, кротким, смиренным. И насколько оно смиренно, Бог будет проверять. Я просто знаю, что Бог не раз будет устраивать эти проверки. И то, что и ко мне Бог говорил, я понимаю, что послушание Духу, послушание вот тому слову, которое сейчас говорится. И это прежде всего действительно это такая борьба внутри ведется. И вот эти слова из песни «Твой огонь проведет меня через крест, к славе Отца». Твой огонь проведет меня через крест, твой огонь любви. И я сейчас просто вспоминаю, что Бог не раз обращался ко мне с каким-то словом, и я со страхом осознаю, что я просто его игнорировала. И вот прийти к такой жизни, что мы безропотно, без всякого искания своего будем послушны Богу, это на самом деле это очень важный момент. Это очень важно прийти к такому возрасту зрелости Христовой, чтобы мы безропотно могли послушно быть Богу. И это все дается только в непрестанной молитве. Непрестанной молитве. Какие бы мысли меня ни одолевали, какие бы там вообще обстоятельства ни происходили, я знаю одно, что спасение мое именно у ног Христа. Спасение мое в исполнении Духом Святым. Там я получаю ответы. Там я действительно принимаю эту любовь. И вот то, что мы не только должны принимать любовь, мы должны действительно и понимать, и отдавать. Нам нужно действительно иметь эту радость отдавать, прежде всего отдавать, иметь от этого радость, от того, что мы можем отдавать, от того, что мы можем любить. И просто хотела сказать, что вот, Бог обличает, сейчас меня очень обличает в том, что непослушание Духу Святому, оно присутствует в моей жизни. Оно присутствует, и это не дает продвинуться, идти вперед за Ним. Поэтому нужно для меня, вот я так поняла, что нужно больше молитв. Больше молитв для того, чтобы нам нужна благодать. Мне нужна благодать для того, чтобы быть у ног Христа.
Вот эта мысль, которую вот через всю проповедь, мне кажется, прозвучало: «Сделай боль свою моей». «Сделай боль свою моей». Просто вот вдумайтесь, братья и сестры, вот в эту мысль. «Сделай боль свою моей». Мы на самом деле, сердце болит наше. Вот как пастор проповедовал сегодня о себе, мы даже спасение ищем свое, для себя. Мы не ищем спасение, для детей. Для детей мы начинаем искать спасение, когда наши дети не перестают нас слушаться. Когда дети что-то начинают по-другому как-то себя вести, мы только тогда начинаем искать спасение для них. А так смотришь, вроде как вот это, и перестаешь ты, перестаешь за них молиться. Богу отдаешь в руки, он что-то ведет. У меня нет вот этой боли, как вот в этой песне: «Сделай боль свою моей». Это, мне кажется, что это так глубоко, мне кажется, что это так по-настоящему, мне кажется, что вот это и есть настоящее священство и настоящее христианство, когда вот боль отца будет твоей болью, когда ты начнешь болеть вот этим.
Я вспоминаю свое младенчество, когда я пришла только к Богу. Меня так учили молиться: открывай свое сердце Богу в молитве. А сегодня я такую фразу услышала: если ты открываешь свое сердце Богу в молитве, то ты еще младенец. А когда уже Бог тебе открывает сердце свое, то ты уже священник. И нам действительно нужно стремиться вот к таким отношениям в молитве, да, чтобы Бог открывал сердце. Просто стремиться, страстно стремиться к этому.
Мне очень одна история нравится из Евангелия. Давайте прочитаю вам несколько стихов. Здесь открывается вечная жизнь, короче. Хотите вечную жизнь увидеть? Вот Иисус говорит: я раньше не связывал эти стихи, оказывается, это одна история вообще. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие. И после сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. Когда он молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия». Моисей и Илия тоже жили в разные времена вообще. По-моему, там чуть ли не в тысячелетия разные, да? То история знает. То есть вдруг перед тремя учениками открывается, встречаются три человека из разных тысячелетий и беседуют, короче. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. И явившись во славе, они говорили об исходе его, Иисуса, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним». Там потом Петр предложил кущи сделать, это вы знаете. Просто вы смотрите, мне вот эта история всегда поражала. Иисус говорит: скоро увидите Царство Божие, короче. Но они не ожидают, что через 8 дней они увидят Илию, Моисея, Иисуса, и они будут разговаривать о том, что должен сделать Иисус на земле. Они увидели, что времени, это не земная жизнь, время, оно вообще, его нету. Оказывается, Моисей и Илия не умерли. Вот они пришли, с Иисусом разговаривают. И эта история всегда поражала в том, чтобы мы, как-то тоже действительно, у нас мозги тоже расширились. И вот они с Иисусом разговаривали о серьезных вещах, о том, что ему нужно будет в Иерусалиме умереть.
Иисус имел страдания к людям. Где-то он жалился, где-то он исцелил, где-то он накормил. И всем этим мотивировала любовь. Любовь Иисуса к Отцу. Это получается, что Иисус ходил в любви к Отцу. То есть он в данный момент, на каждый из этих моментов, знал сердце Отца конкретной ситуации. Где-то Отец хочет полюбить, где-то Отец хочет исцелить, где-то сострадает, исцеляет. И любовь, любовь – это молитва, и молитва – это одно и то же. То есть Иисус он пребывал в общении с Отцом, и он знал сердце Бога, и в то же время им мотивировала любовь.
Стараюсь кратко сказать. У меня в последнее время я стала замечать, что Бог как бы дает мне молитвы за людей. Ну, как никогда раньше, наверное. За близких, за семью свою. И я вот так понимаю, что любить человека, вообще любить человека, это труд, труд вообще. Сегодня вот пастор такой вопрос на проповеди задавал, как бы, что такого в человеке, что вот, ну, ради человека, там, как было, Бог готов был вот жизнь свою отдать, сына своего. И на самом деле я думаю, любить человека, это труд. Вы знаете, даже выслушать человека – это труд. Даже вот, слушая его, прислушаться к его словам и не думать там о себе, а в этот момент думать о том, что он говорит, это вообще все труд. Вот любить – это труд. Но когда мы молимся, и чем чаще мы молимся, Бог дает эту молитву, Бог дает эту любовь. Я думаю, вот эта любовь, о которой сегодня говорилось, она бывает только через молитву. Она приходит только через молитву и наполнение Духом Святым. И еще такая мысль, что кто, если не мы? Вот в последнее время как бы в голове такое, кто, если не мы? Вы знаете, вот в некоторых фильмах, ну, обычных там мирских фильмах, допустим, какой-то человек, его выбирают, что вот он там спасает Вселенную, там он через всякие преграды проходит, и он все-таки спасает Землю, там разные катаклизмы или еще какие-то обстоятельства. Мы тоже можем быть причастными к спасению этой Земли, к спасению этих людей. Нам просто нужно быть верными, нам нужно быть верными в молитвах. Я вот понимаю, что Бог сейчас говорит серьезнее относиться к избранию, к своему избранию, к тому, что Он когда-то нас избрал, дал нам вот эту молитву, дал нам возможность молиться, просто научиться этой профессии священника серьезно. Вот.
Ты говоришь, любовь – это труд. В прошлый раз я на проповеди говорил, к нам бомж приходит, я ему борщ приготовлю. Знаете, это почти не труд. Борща пол-литра налил, вышел, дал, и он пошел, спасибо, говорит. Какой это труд? А выслушать этого бомжа, это уже труд. Помолиться о всех его нуждах, это уже труд. Ну, а выслушать Бога? Нас некогда. Нас некогда собственных детей выслушать. Вот если бы нас кто послушал, о, это хорошо, хорошее дело. Поэтому мы не привыкли кого-то любить. Мы не привыкли кого-то слушать. Мы не привыкли узнавать чье-то сердце. Некоторые люди живут всю жизнь, никому свое сердце не рассказывали. А никому не интересно, они видят, что никому не интересно. Они так и в одиночестве проживают всю свою жизнь. Они даже не умеют рассказывать свое сердце, потому что привычки даже такой нет. Никто его все равно слушать не будет, никому это не надо. Может быть, так Бог живет в наших сердцах. А никому это не надо. Они только хотят, чтобы я сделал то, 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 то. Нам, наверное, надо учиться слушать людей, чтобы хотя бы иметь какой-то опыт любить людей. Потом, может быть, когда-то и послушаем Бога. Кто я такой, чтобы слушать Бога? Ну, просто попытайся. Ведь это сам Бог через тебя будет слушать Бога, а потом даст тебе сам Бог ходатайство о нуждах Бога, и сам Бог ответит на твои молитвы. Это же вообще все Бог. Эту философию трудно вообще постичь, что такое Бог, что такое человек. Где там Бог, а где человек? Представляешь, ты можешь Бога выслушать. Это же какая непостижимая честь. Бог может сердце свое излить. Нашел мужа по сердцу своему, который исполнит все хотения. Богу тоже хочется высказаться. Это, наверное, самое одинокое существо на свете. Да. Но они с Иисусом общаются. Иисус стал священником его. Ну, в общем, это высота. Это высота. Что ты приходишь к Богу и говоришь: Господь, я пришел послужить тебе. Рассказывай. Какие у тебя проблемы? С чем ты столкнулся в жизни? Это не то, что вот у нас вера. Чего не скажу, Бог то делает. И все кричат: научите меня такой молитве. Как это там сказать? Абракадабра, бум, или что там? Во имя Иисуса, три креста, куда поставить их, чтобы оно сработало? Ну что, наше время закончилось. Вы не хотите вначале говорить, а потом не остановишь. И время нету. И поговорить есть о чем, понимаете? Только вы наедитесь, потом приходите сюда, полчаса сидите, оно переваривается. Вы должны были сюда приходить уже с мыслями готовыми. Все, я первый хватаю микрофон, я вот это буду говорить, все. Вот так должна быть рефлексия начинаться. А теперь идите с Богом.